Троне первым со своим основал его и на меньшем спасенном поставил ворота его. И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле.
Аминь.
Аминь.
Спасибо. Рада, значит, рада. В контексте этого 6 главу знаем, что Израил шли из Египта, вот, 40 лет были в пустыне, и сейчас, в конце концов, шли в земля Хананского и отправили две шпионы к этому Иерихону, потому что это огромный город с такими огромными стенами, закрыто, конечно. И эти две шпионы пришли к этому, в этом городе, и написано в 2 главе, что закрылись ворота. Они сразу поняли, что мы в очень опасном ситуации, потому что, видимо, они не совсем тот язык говорили, вот, и одеты вроде не совсем по местному стандартам, сразу по различиям, что вот этих людей вроде шпионы, потому что они все знали, что стан Израиля находился 10 километров от этого города. Они прекрасно знали, что скоро израильтяне будут нападать над нами. Вроде они отправляют сперва вот эти шпионы, и дверь, ворота этого города закрылись. И это город с огромным стенами. Эти две шпионы думают, ой, мы сейчас вот здесь, и куда нам? Все над нами смотрят странно, все понимают, кто мы. Ой, что нам делать? Бордел стоял там, давайте быстро, бордел. Вот, столкнулись, вот на дверь, вот открыли Раав. Ну, добро пожаловать, ребята, конечно, вот. Приходите сюда. Получилось, что она нестандартная проститутка, далеко нестандартная. Она сразу, конечно, поняла, кто они, что типа вы израильтяне, правильно? И интересно о том, что она сказала, что 40 лет тому назад, когда вы шли сквозь Черное море, я об этом слыхала, и мы все слышали. И она объяснила, что я очень много познала по поводу ваш Бог, Бог Израилева. Я очень-очень хотел к нему присоединяться. Они, конечно, проповедовали Евангелие. Но в Новом Завете написано, что Раав слышала Евангелие и веровала. Откуда она знала Евангелие? Это из этих шпионов. Но тоже откуда она знала все истории Израилева, которые она сама рассказывала к этим шпионам? Откуда она знала? Дороги из клиента. А почему нет? Это понятно, что в основном клиенты были бы тех по дорогу, тех, которые много путешествовали, и они рассказывали ей бы вот насчет тот Бог Израилева, как он вообще творится чудеса, как он такой, как он так стал любить свой народ. Ой, она думала, как я хотела бы к нему как-то присоединяться. Вот это не для меня. Я вот я язычница, я не еврейка, тем более я проститутка, тем более я живу здесь, в этом закрытом городе, стенами огромными. Я не могу никак к нему лезиться. Я вот в этом ситуации, в этом положении. Видите, Бог знает свой народ. Вот та женщина, проститутка в этом город Ханания, в закрытом городе, очень хотела присоединяться с Богом Израилем, а не знала как. А вот дин-дон, вот следующие клиенты открылись. Это не клиенты, эти ребят шпионы. Они израильтяне. И они проповедовали Евангелие, и она это приняла. Видно, как Бог знает свой народ. И мы все не меньше. Такие люди, которые вот очень хотели присоединяться к Богу. А вот как это делать? Бог знает свой народ. Бог познал каждый из нас от самого начала мира. И дал нам тот чудесней возможности присоединяться с ним. Итак, они сказали так, ну хорошо, мы будем вот уходить отсюда. Она жила прямо на стену, дом, на стену, квартира, я понимаю, на стену. И она с веревкой вот отпустила им. И они убежали. Они сказали, что ладно, мы вернемся, а пусть тот красный, написано это красный. Она сказала, ну что мне делать? Они сказали, вот красную веревку, вот ставьте в окно, когда мы вернемся. И тех, которые будут у вас, в вашем квартире, то есть бордел, тогда мы будем спасать. Хорошо, договорились. Вот они убежали, потом пинг-донг, опять стучили. Скажем, полиции, солдаты, царь Иерихона сказали ей, кто этих людей, которые как раз были у вас? Кто они? Как им зовут? Кто они? Если кто, пришли бы к тебе в квартире, потом соседи пришли, а кто эти два человека? Как ты мог бы отвечать, что откуда я знаю? Ты, конечно, знаешь этих людей. Как им звался? Как им зовут? Откуда ты сможешь сказать, а я не знаю? Конечно, ты знаешь. Но она была единственная, единственная в этом городе, который мог бы отвечать к этим мужчинам, эти солдаты, милиции. Извините, вы задали мне вопросы. Что два мужчины были у меня, я согласна. Два мужчины были у меня. А ты задала вот такой немало вопросов ко мне. Как им зовут? Я проститутка. Откуда я знаю? Откуда я знаю? Как им зовут? И они откуда? Откуда я знаю? Они шли куда? Откуда я знаю? И есть какая-то красота там. Красота. Это красиво. Конечно, это не то, быть проститутком. Это, конечно, не надо. Но видите, как Бог работал с этой женщиной. Она оказала веру Богу. Очень хотела быть с Господом. И так не думайте, что любой наркоман или проститутка, или кто слишком далеко от Бога. Или, по сути дела, такие плохие из-за привычки, из-за, скажем, профессии. Вот. Конечно, это не то. Понимаете, я не оправдаю такой образ жизни. Конечно, они сами не согласны, что это хороший образ жизни. Это, конечно, нет. Это не то, конечно. Но не думайте, что вот мы какие-то высшие сорты. Нет. Итак, Бог работал с этим системой. Она грешила, но Бог работал через тот грех. И чтобы когда эти шпионы шли к нее, вот, она слышала Евангелие, когда солдаты царя Иерихона пришли. Где эти люди? Кто они? Откуда они? Они куда? Как им зовут? Я не знаю. Откуда я знаю? Она единственная, которая могла бы так отвечать. И мужчины, конечно, как-то неудобно чувствовали бы. Да ладно, понятно. Ответ понятно. Вернулись бы к царю Иерихона. А что? Ты ничего не узнала? Вы ничего не узнали из этого женщины? Кто этих людей? Ну, понимаете, господин, понимаете ситуацию? Что нет, она не знает. Она такая. Вот. Итак. Они ушли и вернулись. И сейчас мы как раз читали, что случилось, когда они вернули. Вот, 14 стих, нет, 6 глава, 22, 21. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус Навин сказал, «Пойдите в дом одной блудницы и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялся ей». Значит, если дом находился на стену, и город абсолютно закрыт, замкнутый, как они шли бы Туда. Это видел на этом красную веревку. А разве люди не поняли бы, если это красная веревка там в окно, что, ну, они не разве не догадались, что случилось? Поскольку я читал, красная веревка это был знак, что это бордел. Что это бордел. И то понятие, что такие публичные дома, имеется такой красный свет. Это очень давно, даже во время Ветхого Завета этого понятия было. Красный свет возле дома, значит, такой бордел. И знаете, как аптеки, да, у них есть этот символ для аптеки. Я не знаю, как это на русском, но есть такой символ для аптеки. Змея, типа. Это очень давно. Это не веков, это 1000 лет уже. Такой знак. И бордел, знак для бордел. Раньше было такое красная веревка. Веревки, наверное, нет, но красный свет точно. Имеется такой ассоциации. Так. Опять Бог работал через ее греховности, потому что именно через ту веревку опять эти шпионы, юноши, шли к нее. И вот собрались у нее все тех, которые они будут спасать. И они вышли, я представляю, на эту веревку. Вот. И когда тогда они ушли от города, тогда атака начиналась. Значит, Бог действовал через греховности. Я не ободряю вам грешить. Конечно, нет. Но я скажу так, потому что есть те, которые считают, что вот я слишком грешный, я не могу как-то к этому, это слишком для меня святое, я такой не очень духовный и так далее. Так не думайте. Бог даже использовал символ ее греха, чтобы спасать этих людей. И написано в этом 22 стихе. «Выведите оттуда ее и всех, которые у нее». Хочешь ли ты вот спасаться из этого Иерихона, то надо бордель. Так получилось. И очень похоже в ситуации во время Пасху. Помните, во время Пасху опять какой-то знак, кровь опять. Красные от света. Тех, которые красили свой дом, красный свет возле дверях, на столб возле дверях, спаслись. И все тех в доме спаслись. А если они ушли из этого дома, то умерли. То же самое здесь. Все тех и только тех, которые в доме Раава спаслись через тот красную веревку. И мы, конечно, понимаем, что это какой-то символ нашего спасения во Христе. Как Максим объяснил, что надо принять крещение во Христе, чтобы быть во Христе. Вы видите, как Бог делает все как-то наоборот. Потому что любой нормальный человек считал себе, что да нет, как спасение может быть в борделе? Как может быть? Точно. Как может быть? Точно. Как может быть спасение в этом борделе? И спасение тоже кажется не так, как люди считают. Есть те, которые считают, что наша церковь здесь называется сарай бомжей. Людей мне так сказали. Вот. И я сказал, и что? Спасение там. Очень многие людей. В этом, ну, между эти четыре стены приняли крещение, приняли веру. Очень многие. Вы считаете, но не бывает других людей. Вы считаете, что вы такие высшие сорты не хотят, то хорошо, не хотите. И то же самое я представляю, как она проповедовала бы, что знаете, вот, эти израильтяне, у них есть Бог Израилева. Они будут захватить наш город, но есть путь к спасению. В моем доме. И написано, что ее семьей собрались там. Я представляю, что они вроде не очень, скажем, близко к нее. Они думали бы, что Раав как-то нет. Она, ну ладно, член семьи, но это позор. Ну, им пришлось заходить и быть у нее. И кто вообще, слышали бы, тот Евангелие, и спаслись у нее. Кто находились у нее, как в 21-м? Выведите оттуда ее и всех, которые у нее. Да вроде бывшие клиенты. Вроде да. Как по-другому представить. Вот. Это все-таки знак о том, что Бог действует нестандартным образом, с нестандартными людьми. И мы все считаем, что ладно, я не совсем стандартный. Но, правда? Вот. А Бог с нами действует и работает вот с нами. Это чудесный, это великолепный вот, способ действия Божьего. И так не считайте, что это не для меня. Это для тебя. Это точно. Вот. И написано дальше в 25 стихе насчет Раава. Она живет среди Израиля до сегодня. Как это получилось? Ну, от Матфея 1 главу у нас есть родословие Иисуса. И там написано, что Иисус имел Раав как предков. Она была прямо на линию к Иисусе. Через того, что она вышла замужем за один князь Юдина, который назвался Салмон. Он был князь Юдина, ну, колено Юдина. Когда сперва, ну, 40 лет тому назад, они отправили эти 12 шпионов, 10 из них вернулись и сказали, что да нет, мы не сможем захватить Харану. Этих людей слишком сильно для нас, крепкие, они живут в таком городах, вот с кинами, вот на небесах. А Раав объяснила, что да нет, мы жили там в страхе. Вообще дух у нас не был, после того, что мы слышали, то, что случилось в Египте и около Черного моря, вообще дух у нас нету. Дух восстания абсолютно нету у нас. То есть тех препятствий к Царствию Божьему, которые для нас кажутся слишком крепкими, слишком сложно, слишком тяжело, фактически не такие. Наверное, какую-то зависимость, какой-то грех, какой-то слабости кажется для нас слишком крепкой, слишком много для меня. Фактически нет. Это так, как они считали, что эти города слишком такие огромные, я не могу никак вот, залезть туда. Фактически внутри эти города куча народ, который испуган, абсолютно напуган. Насчет Израиля. Итак, я сказал, что из 10, из 12 эти первые шпионы, только два человека вернули и сказали, да нет, мы сможем захватить. Это Иисус Навин и Халев из колена Эфраима и Юдина. Я представляю, что когда они отправили, сейчас только два шпиона, они вроде отправили тоже из колена Эфраима и Юдина. Значит, эти два шпиона, они были из колена Эфраим и Юдина. Значит, будет, по-моему, что тот Салмон был один из них, и это классический романс. Они вот женились, он с Раавом. Имели сын, который стал отец Авета, в конце концов, отец Давида, в конце концов, предков Иисуса. Значит, что Бог действовал через ту женщину, но она не молодая. Почему я так скажу? Потому что в втором главе она сказала, что когда я слышала то, что случилось, когда вы вышли из Египта, я вообще стал верить в вашем Боге. Но если даже ей было 15 лет, когда это случилось, это уже 40 лет после этого. Значит, ей 50 чем-то, 55. Она работала кем? Она работала проституткой. Столько детей, ей было бы столько аборт, столько кидашей, столько вот проблем. В таком степени, что если она стала бы беременная, скажем, 55 лет, это было бы чудо. Это было бы очень... По статистикам, это было бы невозможно почти. Но стала беременная. И из-за этого сына вошел Иисуса Христа. Итак, видите, как Бог любит действовать с такими людьми. Это его стиль действия. На самом деле, мы вообще... Удивление, что вот он так действует, что он так работает. Мы вообще в таком ошеломлении вот, размышлять об этом, что он на самом деле такой. И мы это видим даже в всяком стратегии, которую мы вот как раз читали, как вообще Иерихон падал. Вообще в таком ситуации, где есть такой крепкий город, и надо это захватить, надо элемент сюрприза, чтобы захватить города. А этого нет. Да, они шли каждый день, 7 дней. Вот, ходили в круг этого. И вообще, надо рано утром или ночью, когда они не ожидали бы, чтобы тот элемент сюрприза был бы. А здесь наоборот. По-человечески, тот стратегию, абсолютно глупости. И тем более вот седьмой день они шли возле, вокруг этого города 7 раз. Они вообще уставшие. Смертельно уставшие было бы. Это уже было бы после обеда, даже вечером. И вот, только тогда Бог сказал, вот, хорошо, воскликните. И вот падали стены Иерихона. Это, видимо, его стиль. Это как он любит действовать. И его стратегию с нами не меньше странно, странновато. Мы считали бы, что вот все должно быть более логично, более чисто. Да нет. Бог делает так, чтобы Павел сказал, что мы являемся дураков ради Иисуса Христа. Вот. Вчера был день рождения моего дочери. Вот. И кто дал ей 5 евро? Вот. И она мне сказала, потому что она верующая. Она сказала мне, а что мне делать с этим? Я сказал, что хочешь покупать? Нет, сказал, я хочу 3 евро отдать кому? Других девочки. Я сказал, а ты что, у тебя 5 евро? Ты что, покупай кое-что? Ты что, ты отдашь 3 евро? Это глупости на глазах мира. Это глупости. Ладно, я ей объяснил насчет этого, что да, когда Израил захватили Иерихона, это не меньше глупости. И как Бог дальше действовал, но я ей не объяснил, что вот, и знаешь, вот те, которые спаслись, только в борделе спаслись. Вот. Это его путь, пути Господня несправедливые. Это точно. Это не по-нашему. По нашему стилю. Это глупости. Это абсолютно абсурдность. И мы тоже считаем, а разве, если я, допустим, верю во Христе, принимаю крещение, разве я могу жить вечно? А как это может быть? Я не такой духовник, я не такой духовный человек. Как это получается? Тоже абсурдность. Я согласен. Кажется так. Но когда мы в Царстве Божьем, мы будем смотреть обратно. Тем более мы будем понять, что да, это его стиль. И слава ему в веки веков. И тоже мы видим, что Бог не дал победу сразу. 6 дней и только на 7-й день он дал победу. И на этом 7-й день они шли вокруг города 6 раз, и только 7-й раз он дал победу. Думаем, как Нааман из Сирии, который купалась, чтобы получить исцеление от проказа 7 раз. Первый раз купался, ничего. Второй раз, ничего. Третий раз, ничего. Только 7-й раз. Илью молился Богу для дожди на горе Кармела 7 раз. Первый раз молился, ничего нету. Второй раз, ничего нету. 7-й раз, во, облако пришел с дожди. Почему Бог это делает? Это не потому, что он такой жестокий, что я делаю, чтобы мучить вам, чтобы вам надо вот 7 раз молиться. Нет. Не чтобы просто мучить человека ради того, чтобы мучить человека. Нет. Размышляйте, как было бы наоборот. Раз ты молился, вот сразу ответ. Бог стал бы как банкомат. Ты вот ходишь к Богу, вот Бог решит проблемы. Хоп-хоп-хоп, 4 цифры, и вот столько тысяч, столько 10 тысяч надо, вот, да, все. Нет, это не то, это не было бы отмещение с ним. Это был бы Бог как банкомат. Он не такой, он жаждует для отмещения с нами, для обоюдности с человеком. И поэтому это так, не потому, что он хочет мучить человека, а потому, что он хочет на самом деле устроить между нами живое, обоюдное отношение. И он хочет, чтобы человек подумал бы, когда они шли вокруг тот город столько раз, они думали бы. О чем они думали бы? Они не смотрели на смартфоне, они вот думали бы. А разве эти стены вообще? Они огромны. Вау! А Бог сказал нам просто так ходить, и потом воскликнут, и они будут падать. Вряд ли. Но через время, день за день, они думали бы, ну, без этого у нас способ по-другому нету. И это через время, день за день, укреплял бы веру. Потому что они поняли бы, что они такие солидные стены, мы не сможем никак залезть туда, кроме Божьей помощи. Мы не сможем. Так видите, почему Бог не сразу дает ответы, так как мы ожидаем. Он не банкомат. Это не так, как у пятидесятников считают, что ой, ну просто надо спросить, и вот будет исцеление, будет день, будет машина. Нет. Это примитивно. Это так не получается. Потому что Бог не банкомат. Он отец, который на поиск отмещения и обоюдность с человеком. Итак, давайте принимайте крещение. Вот. И принимайте Бога в сердце, потому что не мешайте с понятием религии. Как Максим, по-моему, сперва объяснил, что вот об этом не переживайте. Видите, как Бог дал спасение из Иерихона, вот там, дом проститутки, бордель. И тех, которые считали себе какие-то вещи до сорта, не спаслись. Итак, мы будем совершать сейчас преломление хлеба. И я читаю от Иоанна, 6 главу. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, содержащий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Да, Давайте помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе огромное за тот хлеб, который мы понимаем как символ тела нашего Господа. Отче, пусть он будет на самом деле наш Спаситель, и пусть его тело, его жизнь, его естество были внутри нас. Во имя Него. Аминь. Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо тебе за тот чашу, где мы видим символ кровь и жизни, и любви нашего Господа. Пусть, Отче, ты будешь очистить каждого из нас, из наших греховности, чтобы, как Раав, мы сможем на самом деле стать участниками в твоем цели и цели спасения. Во имя Иисуса.
Аминь.